На конкурсе самураев выходит самурай с мечом, выпускают муху. Он три раза махает мечом, муха падает. Все хлопают. Выходит следующий самурай, выпускают муху. Он два раза махает мечом, муха падает. Потом выходит еврейчик один, выпускают муху. Он махает мечом один раз, и муха продолжает летать. Они говорят ему: ну, так что? Муха-то все еще летает. Он говорит: а у нас это обрезание еще никто не умирал. Так вот, будем мы сегодня говорить об обрезании. По еврейскому закону, человек, которому делали обрезание при рождении в госпитале, считается необрезан, потому что, когда в госпитале делают обрезание, во-первых, его делают до восьмого дня, даже если это делал еврей. И даже если еврей, может быть, был еврейский врач, который имел в виду, что он это делает как именно религиозный обряд обрезания, все равно это было сделано до восьмого дня, потому что на восьмой день в госпитале никого уже не держат. И поэтому у нас очень много, к сожалению, людей, которые считают себя обрезанными, а на самом деле они не обрезаны. Так вот, говорится, что и на восьмой день сделаешь ты обрезание своим детям. Так и сказано, и на восьмой день. Почему нам вообще нужно об этом говорить? Ведь в книге Берешит уже сказано, после того, как Авраам сделал обрезание, сказано: и поэтому будешь ты обрезать ребенка, которому 8 дней, во все последующие поколения твои. То есть уже сказано, что во все поколения мы должны обрезать ребенка, которому 8 дней. Сказано: и на восьмой день сделаешь ты обрезание. Из-за этого мудрецы говорят: мы знаем, что обрезание должно быть сделано днем. Раббей Нафтоли Астулин из Калифорнии, вернее, на самом деле он не из Калифорнии, он из Советского Союза бывшего, он приехал сюда в Америку в 71-м году, когда только начали выпускать евреев уже в советские времена. И в середине 80-х, по-моему, это был 86-й год, когда Советский Союз только-только начинал шевелиться, появилась гласность, перестройка и так далее, Любавич Гребе его призвал и сказал, чтобы он ехал в Советский Союз делать там обрезание детям и людям, взрослым. Он сказал, что он не моил, он как этот еврей, который с самураями там соревновался, не может мечом махать. У него образование раввин, он раввин, но в отношении обрезания он даже никогда не думал этому учиться. Ребе сказал ему, что для обрезания есть только три требования. Первое, чтобы ребенок был евреем. Второе, чтобы тот, кто делает обрезание, был евреем. И третье, чтобы это было сделано днем. И раббей Нафтоли Астулин поехал по всему бывшему Советскому Союзу. Приезжал в каждый город, находил там еврейского врача, который делал хирургическую часть. Он взял на себя всю религиозную часть и так далее. И он ехал по очень многим городам и сделал сотни обрезаний. Так вот, мы знаем, что обрезание должно быть сделано днем из стиха в главе Шмини. «Увоем Гашмини, и в восьмой день сделаешь ты обрезание». Звучит очень хорошо и замечательно. И мы знаем с вами, когда мы делаем обрезание, мы всегда знаем, что мы должны сделать днем. Лучше в первой половине дня, лучше, чтобы это было утром, потому что важные митцвы мы хотим выполнять как можно раньше. И при первой возможности мы должны выполнить эту митцву. Поэтому лучше, чтобы это было утром. Но сказано, что если мы знаем, что во второй половине дня придет больше народу, больше гостей, Ров Ам Хадрат Мелах, что уважение к митцве и к Всевышнему, который нам велел выполнить эту митцву, выражается в том, что больше людей принимают в ней участие. Поэтому мы часто можем подождать с обрезанием до второй половины дня, когда смогут прийти больше людей, из-за этого часто делают обрезание попозже, но все равно должно быть сделано днем. Звучит замечательно. Есть только у нас история в Торе, которая вроде бы противоречит всему, что мы сейчас с вами рассказали. Когда евреи жили в Египте, мы знаем, что они были очень ассимилированы, и они не обрезались там. Евреи в рабстве египетском в течение 210 лет не обрезались. И потом они взяли себе ягненка, чтобы зарезать его, как пасхальное жертвоприношение, прямо перед выходом из Египта уже. У них был этот ягненок. Моисей тоже взял себе ягненка. И вот наступает Пейсах, и Моисей зарезает этого ягненка. Евреи, сказано, не почувствовали запах жареного мяса. Они поняли, что Моисей приносит пасхальное жертвоприношение. Евреи прибегают к нему. А мы что? Почему ты один приносишь пасхальное жертвоприношение, а не мы? Моисей говорит, извините, сказано, что только обрезанные могут приносить пасхальное жертвоприношение. А вы, товарищи, не имеете никакого обрезования. Моисей был обрезанный. Моисей, сказано в Пятикнижии, родился обрезанным. У меня есть друг, у которого отец родился обрезанным тоже. Вот такое бывает. Редко, но бывает. Но евреи, все остальные, были тогда не обрезаны. И они тогда поняли, что нужно обрезаться для того, чтобы принести пасхальное жертвоприношение. Не все пошли обрезаться, они сделали себе обрезание. Потом только принесли пасхальную жертву. В чем только проблема? Проблема в том, что это было ночью. Моисей-то уже приносил пасхальное жертвоприношение, когда Пейсах начался. То есть получается, что евреи все тогда обрезались ночью. А мы сейчас с вами только что узнали, что обрезание должно быть сделано днем. Есть у нас на то технический ответ. Мы знаем, что это было еще до дарования Торы. И мы знаем, что до дарования Торы для евреев все законы Торы не были обязательными. Они были только как дополнительный бонус. Так же, как все наши праотцы выполняли законы Торы. Но для них это был дополнительный бонус, это не было обязательным. И поэтому в законах, которые они выполняли, тоже могли быть вариации. Это технический ответ. Вроде бы мы можем так все объяснить, еще нет. Так как это было до дарования Торы, то поэтому вроде бы это может быть объяснено таким образом. Но если Бог уже нам заповедовал обрезать своих детей днем, зачем Богу делать всю эту историю, чтобы мы обрезались ночью? Бог мог бы сделать что-нибудь, чтобы евреи обрезались за пару часов до всего этого происшествия, что было бы днем. Почему вдруг такое произошло, что евреи вроде бы все массово нарушили то, что написано, хотя понятно, конечно же, они не были напрямую в этом обязаны, но все равно это как бы не совсем понятно. И поэтому у нас есть духовное объяснение. Духовное объяснение не заключается в том, что духовность первична, а материальный мир вторичен. Я перед вами сижу такой, какой я есть, потому что там свыше есть какие-то духовные силы, которые заставляют меня быть именно таким. У всех есть душа, из-за которой они именно такие, как они есть. И у всего в этом мире также есть душа. У растений, у животных, у неживой природы. У всего есть свой духовный источник, из-за которого этот предмет именно такой, какой он есть. И все явления в этом мире также имеют свой духовный корень. Именно поэтому, когда, например, мы читаем молитву Миша Берех за больного человека, не дай Бог, кто-то болен, и мы здесь перед Торой говорим Миша Береха, Вишейну, тот, кто благословил наших отцов, благослови этого человека, мы называем его имя, имя его мамы, и эту женщину, имя ее мамы. И мы просим у Бога, чтобы он послал этому больному выздоровление. Что мы говорим? Мы говорим «Рефуат ханефеш, рефуат агуф». Мы говорим, что мы просим, чтобы Бог послал исцеление душе этого человека и, соответственно, телу этого человека. Почему? Потому что всегда любые неполадки в теле происходят потому, что есть какие-то неполадки в душе. Если бы в душе все было в порядке, тогда в теле тоже все было бы в порядке. В здоровом теле здоровый дух означает то, что если бы этот дух был бы нездоровый, то тело тоже из-за этого, соответственно, как следствие, было бы нездоровым. Обычно, когда говорят по-русски о здоровом теле, здоровый дух, хотят сказать наоборот, что для того, чтобы твоя душа была в порядке, тебе нужно заботиться о своем теле. Заботиться о теле, о здоровье – это мицва. Но то, что из-за этого, не дай Бог, с душой что-то будет не так, я боюсь утверждать. Но обратное 100% верно, что когда, не дай Бог, в теле мы видим что-то не в порядке, это только потому, что есть какой-то духовный источник, из которого эта проблема появилась. И вы знаете, откуда появился термин «эффект бабочки»? Была научная фантастика, написанная о том, как человек попал в прошлое. И он там наступил на бабочку. И когда вернулся назад в настоящее время, то он увидел, что и правила правописания были другие, и природа была другая, потому что он наступил на бабочку в прошлом. давайте теперь подумаем о том, что мы обычно говорим. Я вам говорю, что я такой, какой он есть, потому что есть духовные силы, которые заставляют меня быть именно таким. И в этом мире все происходит так, как оно происходит. Законы природы, которые мы видим, они такие, потому что у них есть свой духовный корень, духовный источник. И мы с вами часто говорили об этих параллелях. Почему физические законы природы описаны нами именно так? Потому что у них есть свой духовный источник и так далее. Но если Бог вдруг делает чудо, Бог рассекает Красное море, и теперь вода, которая должна литься, стоит стеной. Секундочку. А что произошло с духовными силами, которые должны заставлять воду течь? Если бы мы говорили, что это все просто материально. Материально не важно. Материально существует само по себе. И приходит Бог и рушит все эти материальные законы. Окей, договорились. А если мы говорим, что силы духовные заставляют меня быть таким, какой есть, и заставляют эту воду течь. Так секундочку. Должны быть духовные силы, которые заставляют воду течь. Что же Бог делает? Бог нарушает не только физические законы. Бог нарушает еще и духовные законы. Бог, он выше всех законов. Бог сам создал все духовные законы. Бог сам создал все физические законы. 100%. Но мы должны понять, что когда Бог нарушает физические законы, он нарушает духовные законы тоже. Не только физические. Он рушит ту духовную систему, которую он создал, для того, чтобы нарушить физические законы. Безусловно, Бог может это сделать. Безусловно, Богу это стоит того делать ради нас. Но мы должны оценить то, что Бог рушит не только физические законы, Бог рушит духовные законы тоже. Так вот, евреи были рабами в Египте. Что это означает? Это означает, что по закону природы евреи должны были оставаться там рабами. Выйти из этого рабства было по законам природы невозможно. Ницше писал, что евреи изобрели идею того, что раб вдруг освободится. Ницше винил евреев в том, что посредством христианства они повлияли на всю европейскую культуру таким образом, что в Европе теперь из-за евреев и влияния, которое на них пришло из-за христианства, теперь в Европе не верят, как он говорил, в естественный природный ход событий. Бедные должны оставаться бедными. Ницше говорил, евреи придумали то, что бедным дают пожертвования, поэтому им помогают, чтобы они перестали быть бедными. Рабы должны оставаться рабами. Ницше писал, евреи придумали, что вот кто-то освободился от рабства. Ницше имел очень противоречивую идеологию, но он очень часто писал то, что он верит в природный ход событий. И те, кто бедные, должны оставаться бедными, те, кто больные, должны оставаться больными, те, кто рабы, должны оставаться рабами. Иудаизм пришел и говорит, что мы рушим всю эту систему. И мы говорим, что Бог пришел и нас освободил. По закону природы этого не могло быть. Это должно было быть чудо, это было самое великое чудо. Не только любое освобождение от рабства против законов природы. В Египте мы знаем, что Египет был не только супердержавой, не только был самым сильным государством в мире, это было государством, которое имело очень четкий контроль над всем, что происходит в нем, и над своими границами. Это было государство, которое, в отличие от нашего государства, очень хорошо следило за своими границами. И никто не мог оттуда бежать. Тора говорит, что невозможно было для раба бежать из Египта. А внутри страны каждый раб оставался рабом, каждый хозяин оставался хозяином. И вдруг из такой страны евреи выходят. Причем массово, не то что один сбежал, массово, пару миллионов евреев, мужчины, женщины, старики, дети вместе идут золотом еще. Это рушит все законы природы. Так вот, для того, чтобы нарушить эти законы природы в физическом мире, это должно отражаться в духовном мире тоже. Это нарушение физической природы должно отражаться в духовных сферах. Как же это отражается в духовных сферах? Мы знаем, что у нас есть состояние дня и состояние ночи. Чем наше состояние дня отличается от состояния ночи? Если я захожу в темную комнату, в ней есть все, что есть в светлой комнате. Все то же самое там есть. И стул, и стол, и книги, и диван. Но я не могу сесть на стул, потому что я даже не знаю, что он там находится. Может быть, он находится в двух шагах от меня. Но я его не вижу. Я не могу им воспользоваться. Там стоит много книг, я не могу их читать, потому что темно. В темноте есть все, присутствует все, но я это не вижу, поэтому не могу этим воспользоваться. У нас бывает состояние ночи, когда мы в духовности имеем все, что нам нужно, но мы не можем этим воспользоваться. Это Тора и говорит, есть состояние рабства. Рабство – это не только отсутствие внешних ограничений. Отсутствие внешних ограничений – это наименьший компонент рабства. Основной компонент рабства – это внутренние ограничения, с которыми человек смиряется, которые человек сам для себя уже описывает. И рабство определяется тем, что внутренние ограничения теперь заставляют человека признаться с тем, что он раб. Когда, не дай бог, человека порабощают, то его хозяева делают все, чтобы сломать его волю, чтобы он теперь уже сжился с тем, что он раб, и перестал даже пытаться что-то сделать. Я это недавно описывал в своем субботнем выступлении о том, что Виктор Фрэнкл писал, будучи узником в концлагере, он ночью лежал в своем бараке и видел в окно, как немцы в очередной раз вывели кого-то на плазу, которая была между бараками, вывели группу евреев из какого-то соседнего барака, просто для того, чтобы над ними поиздеваться. И посреди ночи, холодно, они давали им указания, просто чтобы над ними поиздеваться. Лечь, встать, прыгнуть, перевернуться, повернуться направо, повернуться налево, присесть, привстать и так далее. Просто чтобы поиздеваться они и те, кто не выполняли эти указания или не выполняли их достаточно быстро, они их избивали и так далее. И Виктор Фрэнкл, будучи нейрохирургом по своему образованию в университете, а потом еще психологом по своему образованию после этого, будучи учеником Зигмунда Фрейда, он знал, что у каждого человека должно проходить какое-то время между тем моментом, когда он слышит, как ему что-то говорят делать, и моментом, когда он начинает это исполнять. Есть зазор времени, который требуется на то, чтобы человек мог переварить эту информацию и дать своим рукам или ногам, или голове указ это делать. Он заметил, что у этих узников концлагеря этого зазора не было. То есть их эта жизнь превратила в машины. И в этом и была вся идея концлагерей – сломать людей. И тогда Виктор Фрэнкл сказал, что он дал себе слово, что он всегда будет выполнять любой приказ, который ему дают. Он будет его выполнять, у него выхода нету, но он будет его выполнять только подождав эту секунду. Я описываю то, что это есть состояние раба. Раб – это внутреннее состояние человека, а не только внешнее. То, что раба порабощают извне, это наименьший компонент состояния раба. Самая важная часть рабства, самая значимая часть рабства – это то, что человек сам уже считает себя рабом, и даже не пытается ничего сделать, кроме того, что ему указано. Поэтому человек может быть в открытой комнате. Дверь уже не заперта, но он настолько привык, что дверь заперта, что он даже не пытается ее открыть. Самые большие ограничения, которые есть у нас в жизни, ограничения, которые мы сами на себя накладываем. И если нас спросят, почему мы вдруг решили, что у нас есть эти ограничения, мы будем ссылаться на что-то внешнее. И мы будем ссылаться на то, что я это уже пробовал, и у меня не получается. Я буду ссылаться на мои какие-то физические ограничения или что-то такое. Но чаще всего это просто оказывается наши лимиты в голове. И вот поэтому это и есть рабство, это и есть состояние ночи. У меня все есть. Но я порабощен, я не могу этим воспользоваться. В комнате стоит стул, но я не знаю, что он там стоит, я не могу на него сесть. В комнате есть книги, но я не могу их читать, потому что темно. Я из-за этого боюсь продвигаться по этой комнате. Человек, который ходит по темной комнате, даже его собственный дом, комната, которую он хорошо знает, он все равно будет ходить с большой опаской. Он будет ходить совершенно по-другому. Если же Это светлая комната. Даже если это чужое помещение, он там ходит намного более расслабленнее. Мы можем передвигаться по жизни, как будто мы находимся в темной комнате. И можем перемещаться по жизни, как будто мы находимся в светлой комнате. Тот, кто живет в темноте с духовной точки зрения, он в рабстве, потому что он всего боится, он не знает, на что его следующий шаг наведет, на что он наткнется. У него есть вокруг очень много предметов, которыми он хотел бы воспользоваться, но не может, он не знает, что они там находятся. Или, может быть, он знает, что они там находятся, но не может все равно им воспользоваться из-за тьмы. И поэтому для того, чтобы евреи вышли из рабства, Бог должен был сделать то, что говорится в еврейском законе «Лайла кайом яир», что ночь стала светлой, как день. Сказано, что Йом-Тов – еврейский праздник, а Пейсах – это был наш первый Йом-Тов. «Лайла кайом яир», что в празднике ночь светится, как день, именно поэтому мы в субботу и в праздники не говорим «спокойной ночи». Мы говорим «гуд шаббас» или «гуд Йом-Тов», мы не говорим «спокойной ночи». Именно потому, что в праздники и в субботу ночь светлая, как день. Мы это не видим, но мы это не видим из-за нашей темноты. Мы это не видим из-за того, что мы находимся в изгнании, и мы не ощущаем реалию. Так вот, мы теперь понимаем, почему Бог должен был сделать такое непонятное явление, чтобы евреи обрезались ночью, а не, как это полагается, днем. Потому что евреи должны были почувствовать, что ночь стала днем. Что их освобождение из рабства – это не только то, что они физически уже не имеют ограничений извне, что они из темноты теперь будут выходить на свет, что значит, что у них теперь должны отпасть их внутренние ограничения. И от них избавиться, как правило, тяжелее всего. Чаще всего ограничения, которые мы испытываем, это наши внутренние ограничения. Мы для того, чтобы их оправдать в своем сознании, говорим, что они приходят извне. Или это просто моя природа такая, я по-другому не умею. Но на самом деле это все находится у нас в голове. И поэтому сказано, что мы каждый день в своей жизни должны стараться выйти из Египта. Это значит, что мы должны снять с себя наши внутренние ограничения. Если мы хотим выходить из Египта, выходить из рабства, и рабством считается только наличие внешних ограничений, то выходить из Египта каждый день невозможно. Мы живем в обществе, которое накладывает на нас ограничения. У нас есть законы страны, в которой мы живем, законы штата, в которой мы живем, законы культуры, в которой мы живем. Мы не можем от них постоянно освобождаться, потому что это законы, в которых мы должны существовать. Но сказано, что мы должны все время выходить из Египта, потому что мы должны смотреть на свои внутренние ограничения. И вот именно поэтому обрезание было сделано днем, для того, чтобы сказать нам, что мы должны теперь выходить из этой тьмы.